Приветствую, дорогие друзья, братья и сестры, мир вам. Сегодня у нас служение будет проводить молодежь наша. Они у нас очень редко проповедят. У них будет математическое служение, будет проповедовать молодежь. Одна будет на английском, проповедь, и две на русском. Поэтому будем молиться, чтобы Бог благословил наше служение. Если какие-то будут участия от гостей наших, можете написать записку, чтобы мы могли также поучаствовать. А так программу ведет молодежь сегодня. Пусть Бог благословит, чтобы Дух Святой научил нас через Слово, которое будем мы слышать, как молиться, как служить Богу, как поклоняться Ему. И в чье сердце будет стучать Дух Святой, чтобы обратиться к Богу и покаяться, вы можете это сделать. Сегодня у нас собрание открыто для всех, кто желает примириться с Господом. Пусть Бог благословит, чтобы мы пребывали в духе молитвы и Богу молились в доме молитвы. Пусть Бог благословит наше служение, помолимся, вставши, попросим благословения. Отец наш Небесный, мы благодарны Вам сердечно, Господи, что Ты привел нас на сие место. Благодарность Тебе, Святая Троица, что по милости Твоей Святой мы искуплены. Что, Господи, мы поистину имеем от Тебя это помазание Духа Святого, которое учит нас всему. Но мы, Господь, еще не совершенны в полноте. Мы нуждаемся, Господь, в Твоем присутствии, в водительстве Твоем, чтобы Ты, Господь, наполнил сегодня нас Словом Своим, благодатью. Чтобы Ты, Господь, Сам помог нам понять, что Ты хочешь сказать нам сегодня, особенно в доме молитвы. Благослови, Господь, молодежь, слово сказать, благослови участие. И нас, слушающих, благослови, чтобы в доме молитвы мы могли пообщаться с Творцом, Богом нашим, и поклониться Тебе. Поклониться Тебе, воздать Тебе славу. Будь милостив к нам и благослови. И мы также благословляем имя Твое и поклоняемся Тебе, нашему Богу, Отцу и Сыну, и Святому Духу. Аминь.
Общим пением будем петь псалом под номером 30. «Не пройди, Иисус, меня».
Yeah. Dear brothers and sisters, just right now we heard a hymn about prayer, and today's church service will be about this subject, and that is about prayer. And before I get started on the text that I will be reading, I'm going to quickly list 3 points that the Bible points out about the importance of prayer and why it is so needed in our lives. Now, the first point is that prayer is an essential part of every Christian's life. And 1 Thessalonians 5:17 talks about how important prayer is in every Christian's life. It's an action that connects us with our Heavenly Father, right? It's something that connects us and allows us to communicate with Him one-on-one and be entirely honest with Him. Second is that prayer is a bridge that connects us to God in order to build and sustain our spiritual condition or our spiritual lives. We cannot grow spiritually if we do not pray. And we cannot, yeah. The third point is going to be prayer. Even though it is something so essential in our lives, even though it is something that is so important, something that we need to do, it is something that we need to grow in, because our praying lives need growth as well. And the Bible, if we go through the Bible, there are so many prayers that we can see in the Bible. And I believe that one of the reasons those prayers are there are for us to look at and apply to our praying lives. And I will be reading one prayer that is in the Bible that is written by Apostle Paul, right? And at the time he was writing this letter, so I will be reading Ephesians chapter 1, verses 17 through 23. And now, while Apostle Paul was writing this letter, he was imprisoned, and he was located in a Roman prison, right, where he decided to write to the church of Ephesus. And I divided this part of this prayer of Apostle Paul into 3 parts, and we'll look at each part separately. And I hope that every individual will be able to apply something from this prayer of Apostle Paul to our current daily lives. Now, Ephesians chapter 1, verses 17 through 23. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know Him better. I pray also that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in the saints, and His incomparably great power for us who believe. The power is like the working of His mighty strength, which He exerted in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly realms, far above all rule and authority, power and dominion, and every title that can be given, not only in the present age, but also in the one to come. And God placed all things under his feet and appointed him to be head over everything for the church, which is the body, the fullness of him who fills everything in every way. So this short prayer is about the Ephesians, and this is Apostle Paul. He's located in a Roman prison, and he's praying for the church of Ephesus. And now, the first part of the prayer, or the first main point of his prayer, is verse 17. I keep asking that God, that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and the revelation, so that you may know him better. Now, Paul is praying that every Christian in Ephesus, in the church of Ephesus, may come to understand and grasp the knowledge of God. So remember that these Ephesians, they were established Christians. When we look at different prayers or different epistles in the Bible, Paul writes to churches that are in a spiritual decline. They're falling spiritually. They're having spiritual problems. But the church of Ephesus was not one of these churches. This was a church that was... They were even referred to as saints. They were a good spiritual church. And even though they were such a good church, right, and they weren't in any spiritual decline, Paul is praying to God that they may know him better. Right? He's talking about a man-to-God relationship. Right? He's writing to established Christians about their limited knowledge of God. And he's praying for them that they may know him better. Now, if just looking at Paul, we know that his passion is to know Christ, right? Philippians 3:17, right? He holds Christ in a really high esteem, and he wants every other believer to know how wonderful Christ is. And John chapter 17, verse 3 talks about how knowing Christ is eternal life because Christ is eternal life. And so here we see the idea of Paul is praying about established Christians, about knowing God. But there is one thing that we can kind of separate, that the idea of knowing Christ and knowing about Christ are two very different things. Now, you can be an educated biblical scholar. You can know Christian biblical doctrines from cover to cover. You can know about all the traits of God and about all the miracles that Jesus did on earth. But knowing all this and not knowing God himself is not what's going to allow us to be with God. So knowing about God and knowing God are two kind of different things. But I do want to mention that knowing about God is also important. So if you want to know God himself, you will need to know about him, about the traits of God, and about all the miracles that Jesus did. And if we truly want to know God and his character, then we should obviously read the Bible and learn about him. But that's not the word knowledge that Paul is using in this prayer. He's talking about a personal relationship with God. And it's a spiritual relationship with him is what truly fuels a Christian and advances his spiritual life. Right? Knowing God involves not just your intellectual knowledge, but it's your whole body, your soul, and your spirit. And here we can see that Paul is praying for them about them getting to know God better, getting to know God personally, building their personal spiritual relationship with him. Right? And Paul, he's writing about this to established Christians. And if we look at our prayers, if we look at our lives, let's just reflect back to our prayers or even our needs, right? We have so many earthly needs that we pray about, like help my sister get a job or, you know, heal my cousin. We have all these earthly needs and we pray about them, and it's good to pray about them. But how often do we pray about our knowledge of God? How often do we pray, do we send a prayer to God that would benefit our spiritual relation with him? And just reflecting back at our prayers, one application that I took from this part of the prayer is that I need to pray more so I can know God better and so I can be spiritually closer with him. And that was the first part of his prayer, is that so these Ephesians, these established Christians, so they would know God better, so they would grow spiritually with him. And he also talks about God In his prayer, he uses the term wisdom and knowledge. And if we request God to reveal himself while reading his word, and then pray for wisdom on how to apply it, we will be effectively growing in the knowledge of Christ. Growing in the knowledge of God is something that every Christian needs to have incorporated into their everyday lives. It's something that we need to incorporate into our prayers. And the concluding point of this main idea is that asking God to give us the wisdom and revelation so that we may get to know him better is a simple yet direct application that every single one of us can make to our daily praying lives. The second part that he prays about is verse 18. I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in his holy people. Now, this talks about a certain calling that God has for his children. And this calling results in a certain hope. But before we get to the inheritance, which is meant by the word hope, let's see what he's trying to tell us about this calling hope. So, the first call and a general call of the gospel, it goes out to all the people, right? It's a call that the gospel has to all the people of the earth, a call that says that there is a light and that you may follow it. Now, there's a second type of calling. The second type of calling is referred as an effectual call. This is a call that accomplishes God's purpose, right? This calling is not you choosing Christ, but kind of the opposite. God already has a place. He has a hope in place for you in heaven. And this is the term that Apostle Paul uses in this sermon, in his prayer. And 2 Timothy 1:9, God has saved us and called us with a holy calling. In this section, called to a hope or called to an inheritance is the idea that God has prepared a delightful future for his children. God has called me to that hope that it is prepared. God has called me to that hope and that it is prepared for me in his kingdom and should keep me motivated in my life. So knowing the fact that God already has a place for me, for all of his children in his kingdom, right, which is our inheritance, is something that should keep me motivated in my life. Knowing that God already took care of my place in his kingdom should help me live a holy life on earth here. And our inheritance, you know, what's interesting is that we access God the Father through Jesus Christ. So I looked at what does Jesus inherit? Because the Bible does talk about the inheritance of Jesus. And Matthew chapter 11, verse 27 tells us that all things have been committed to me by my Father. So Jesus inherits all things, everything. And if we are his children, this is Romans chapter 8, verse 17. If we are his children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in his sufferings in order that we may share in his glory. Now, if we are co-heirs of Christ and we inherit everything that Christ inherits, then we inherit everything because Christ inherits everything. And now, the glorious inheritance should be of some motivation for us. The sacrifices that we will take on earth, the difficulties that we will endure, the rejections that we will have against us on earth, will be worth the inheritance that is promised to us. In Christ, we have a promised inheritance as long as we choose to be the heirs of this wealth. And the third section, Apostle Paul mentions the power of God. And that's from verse 19 till the end. Apostle Paul prays and reminds the Ephesians about the power of him. Now, when Paul uses the term power in him, he's referring to the great power of God that is still active right now. It's not a power that once existed and over thousands of years diminished, and now this power is small. No, he's using the grammatical tense of the power of God that is still here, that is still among us today. It's not a power that faded over thousands of years. It's a power that is a reality to this very day. The creation, now if we look at the power of God, the creation of earth itself was a breathtaking reality. When we look at nature around us, the wonderful crashing waves, the beautiful sun, it's really hard to wrap your mind around what kind of power it took to create such a universe. And then that's God. That's God's power. Now, when Jesus came down to earth, when he came down to earth in a humanly form, right? He took the sins of the world. And stopping here for a moment, we can also think of the idea that Jesus, God isn't only powerful above earth. Also, when Jesus came down to earth, he demonstrated his power on earth while in human form, right? He had the ability to lift all the sins of the world, and then he would die and give us something so precious, something so powerful that erases our sins. So if we look at the blood of Jesus Christ, it's a power that it's the same power that God had, and its power is to forgive us of our sins. And to this day we have access to this power, the power of the blood of Jesus Christ, which defeats sins of any kind. And again, Easter is coming up soon. That's another demonstration of the power. God was not only able to defeat sin, but he was also able to defeat death, right? After 3 days and three nights, God has risen. And our salvation is not in weak hands, right? It is in the strongest hands that exist, right? It's not in temporary hands, but it's in hands of the eternal one. Paul is praying that the Ephesians, they look back to or remember the power of God and to the access that we have to that power. And applying this to our prayers, looking back at our prayers, and how many times do I thank God for his wonderful nature? How many times do I thank him for the access that he gives to me for his power, to the blood of Jesus Christ? And in conclusion, I'm just going to wrap up these three main points that I talked about. So prayer is an essential part of every Christian's life. We are called to pray in the Bible, right? We are reminded that prayer is extremely necessary in every individual life. And through prayer, we are able to connect with God. And we looked at one prayer of Apostle Paul. This prayer had three main elements that Apostle Paul prayed about, the Ephesians. And we will be praying shortly. Now, what do we pray about? Looking at Apostle Paul's prayers, the three main points is that he prayed that these established Christians would grow in the knowledge of God. So our passion for getting to know God more and more should never end. So our time and our effort and our prayers would be directed at that of knowing God better. The second reminder that we got from this prayer is the inheritance that every child of God should expect. Right? The hope to which we are called to is a reality that is waiting for us in his kingdom. God has prepared an inheritance for all of his children, and it is in place right now. He already took care of it. And this idea should motivate us in this life. And finally, we can thank God for who he is, for his wonderful design of the world, and his wonderful design of our salvation, for the great power that he possesses, and that with this power, he gave us redemption. God has power over sin and death. And we can pray in thanks for the blood of his son, which offers us access to the same power today. Amen. Let's pray. Heavenly Father, forever grateful are we for the blood of Jesus Christ and the power that we have access to this very day. Lord, I also want to ask you for myself so I would continue to grow in the knowledge of God, so I would never stop and think that I know enough. But Lord, help me always pray about that and apply that to my prayer so I can never stop and so I can continue growing in the knowledge of God, Lord. And we're looking at all these prayers in the Bible that you gave us, examples that we can apply to our everyday praying. prayers, Lord, and please help us apply all of these prayers in our lives. And again, we are grateful for everything, and open the hearts of all the people here today so that the next sermons that are going to be, so they could speak to our hearts and souls. Amen.
Ставши будем петь псалом под номером 103. О, молитва. Сейчас мы выслушаем стихотворение. Мы говорим одно, делаем другое, и затем пение «Господь, ты мой покров».
Нагруженные знаниями, мы умных фраз набрались про запас и думаем, что Бога знаем лучше, а Он стоит и ждет в сторонке нас. Он ждет, когда в своих бегах суетных мы вдруг поймем, что Бога с нами нет, что в исполнении дел добрых, важных, светлых забыли про того, кто дал нам свет. Он ждет, когда мы вновь весь мир оставим, весь пыл свой выдохнем и в тишине замрем. Когда мы вновь в Его глаза заглянем, когда мы вновь побудем с Ним вдвоем. Мы слушаем, киваем, понимаем, но слово исполнять мы не спешим. выходим в мир и тут же забываем жемчужины, теряя по пути. В глазу другого ссор мы замечаем, на бревна же свои и не глядим. Поднявши руки, всех благословляем, но помогать не думаем другим. И вот мы волю Божию исполняем, вернее, пытаемся исполнить без Него. Мы лишь устами Бога вопрошаем, а сердце где-то очень далеко. Давайте же сердца свои проверим, весь пыл свой выдохнем и в тишине замрем. Искать Христа давайте не устанем, давайте чаще находиться с Ним вдвоем. Аминь.
Господь, Ты мой покров, охрана и покой навек. Тебя благодарю, Тебя я восхвалю, в Тебя верю я, в Тебя верю. Господи, я силен. Господь, Ты мой покров, охрана и покой навек. Тебя благодарю, Тебя я восхвалю, в Тебя верю я.
Сейчас мы выслушаем отрывок из послания апостола Павла к римлянам и затем служение хора.
Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которую веру и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только хвалимся, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излила сердца наши Духом Святым, данным нам.
Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника. Разве за благодетеля может кто и решиться умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы еще были грешники. Посему, тем более ныне, будучи оправданы им от гнева, кровью спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, тем более примирившись, спасемся жизнью Его. И не довольно сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение.
Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не меняется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама и до Моисея, и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подвергли смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Господа Иисуса Христа, преизбыточествует для многих.
Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. Аминь.
У нас в молодежи есть книжный кружок, и сейчас мы читаем книгу, которая называется «Молитвенная жизнь». И те люди, которые ходят на этот кружок, задают вопрос, как же правильно молиться? И один из способов, которые мы обсуждали, это молиться псалмами. Только что мы слышали пение хора, это псалом. И почему псалмы? Они нас учат молиться тому, о чем бы мы никогда не молились. Они нас учат прославлять Бога в своей молитве. Не просто повседневная какая-то молитва о своих нуждах, но они поднимают нас над землей. Сегодня мы будем смотреть на еще одну молитву апостола Павла, которая записана в Ефесянам в 3 главе. Но почему? Почему апостол Павел? Потому что он мудрый служитель, и он знал, о чем нужно молиться за даже опытных верующих, которые были в Ефесе, которые слушали его проповеди 3 года. Итак, молитва Павла. Послание Ефесянам, 3 глава, с 14 текста. «Для сего или для этого преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верую вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы или чтобы вам исполниться всею полнотою Божию. А тому, кто действующий в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь». Итак, о чем молится Павел? Если мы посмотрим на эту молитву с высоты птичьего полета, то нам помогут некоторые слова, которые разделяют эту молитву ровно на 3 части. Это 18 стих «чтобы», и также в 19 стихе у нас в Библии стоит «дабы», но это то же самое слово старорусское «чтобы». То есть это 3 просьбы. Павел просит о том, чтобы нам крепко утвердиться Духом, это какое-то действие Духа Святого в нашей жизни. Потом идет «чтобы», то есть следующая просьба, чтобы уразуметь превосходящее разумение любовь Христова. Первое – действие Духа, второе – для познания любви Христовой, уразумение познания. И последнее, чтобы отделяет последнюю часть, это для наполнения полнотой Божией, исполниться всей полнотой Божией. То есть, если мы так посмотрим, то с высоты птичьего полета, то мы увидим, что здесь структура очень четкая, 3 просьбы. Или, как мы потом увидим, что эти просьбы вытекают одна из другой, помогают одной другой и объясняют одну другую. Итак, первая просьба – это действие, просьба о действии Духа Святого в нашей жизни, 16-17 тексты. Прочитаем еще раз. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верую вселиться Христу в сердца ваши». Вот эта фраза «крепко утвердиться», она может стать более понятной и объемной, если мы посмотрим в другие переводы или в греческий оригинал. Слово, которое у нас переведено как «крепко утвердиться», «крепко», действительно, оно значит «крепость», но также имеет синонимы значения, как «сила», «мощь», «могущество». И вот то же самое слово в Библии еще встречается в таких текстах. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой». «Сила», «Дух Святой». Очень рядом. Или другой текст. «Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников в вере, словом или делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия». То же самое. И если посмотрим фразу в английской Библии, то там примерно такие слова. «Силою утвердиться». Итак, вот эту фразу тогда можно понимать так. «Крепко утвердиться Духом во внутреннем человеке» – это значит «силою Духа Его утвердиться во внутреннем человеке». Значит, Павел, другими словами, молится о некой силе Духа Святого, которая будет действовать на сердце человека. Она будет утверждать его во внутреннем человеке. Итак, молитва о действии Духа Святого, о силе и действии Духа Святого. И следующий текст, 17, он говорит как будто совершенно о другом. Вот он говорит, если так по-человечески даже посмотреть, 16 стих, «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом, И если пропустить 17 стих, сразу 18, чтобы вы укорененные и утвержденные. Даже так даже понятнее немного. Но почему-то Павел вставляет этот текст. Зачем? И когда мы читаем всю молитву целиком, то можно такое чувство, создается такое впечатление, что эта фраза как будто в скобочках стоит. Вот он говорит, да даст вам по богатству крепко утвердиться духом, верую вселиться Христу в сердца ваши, как будто в скобочках, и дальше продолжает. И это очень важно. Это отступление, и вот этим отступлением Павел объясняет, очень важно, в чем заключается действие Духа Святого. Потому что иначе мы могли толковать вот эту силу Духа Святого и действия, которое он просит, в любом смысле, которое придет нам на ум. Это может быть научиться слышать голос какой-то, или получить некую силу, или выпрашивать у Духа Святого некое дарование. То есть можно было бы пойти в какие-то ереси. И поэтому Павел ограждает христиан от этой ошибки. Он говорит, он ограждает от поиска мистических каких-то переживаний и дает очень четкое понимание, на что направлена работа Духа Святого, чем она обусловлена и как это усиление совершается. Дается некий фокус. И мы увидим, на что направлено, если мы сравним вот эти два стиха. И сейчас мы это будем делать, сравнивать эти два стиха, и тогда мы поймем, о чем Павел говорит в этой фразе. Итак, Павел говорит о силе и действии Духа Святого на внутреннего человека. В его словаре мы часто встречаем такие фразы, как «внутренний» и «внешний человек». Например, если внешний человек наш и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Полностью идентичная фраза, что и здесь, то есть «внутренний человек». И если на другие тексты посмотреть, это «сердце человека». Внутренний человек – это и есть сердце человека, потому что и внутренний человек, и сердце – там все желания, там все чувства, там воля человека. И вот это первая точка соприкосновения. Мы пытаемся доказать, что 16 и 17 стих говорят об одном и том же. Тогда мы увидим их смысл. То есть конечная цель – это сердце человека. Дух Святой действует и действует на сердце человека, на внутренний человек, одно и то же. Затем Павел говорит духом его, Духом Божьим, Дух Святой. И Павел часто взаимозаменяет эти две фразы. Дух Святой и Дух Христов. Например, вы не по плоти живете, но по Духу, если только Дух Божий живет в вас. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, и Дух живет для праведности. Для Павла это одно и то же. Дух Святой и Дух Христов. Значит, это еще одна точка соприкосновения. Эти два стиха говорят об одном и том же, потому что сердце человека и внутренний человек одно и то же. Дух его и Христос – это тоже одно и то же. Каким образом Павел связывает действие Духа Святого и нашу веру? Тут такие слова. «Верую вселиться». Что это? «Верую вселиться Христу». Это метод работы Духа Святого. Как Дух Святой будет действовать на наше сердце? Он будет через нашу веру вселяться в наши сердца. Это не делается каким-то непонятным мистическим образом. Павел поясняет. И один текст мы сейчас как раз проходим в Галатам на разборе. Там такой текст есть в 3 главе. «О несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами начертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Это хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа?» Знакомая фраза. «И через наставление в вере» или «через наставление в вере». «Подающий вам духа» опять о действии Духа Святого, «и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона это производит, или через наставление в вере». Подающий Духа производит в настоящее время. То есть, и это все происходит через наставление в вере. Мы уже получили Духа Святого, и Бог работает через Него в нас прямо сейчас. И как это происходит? Через наставление в вере. Дух Святой работает через наставление в вере. А вера от слышания – слышание от Слова Божия. Человек читает Слово, центром которого является распятый Иисус Христос, размышляет, верит, и через это совершается работа Духа Святого. Мы верим, что Христос за нас умер, и в этот момент Дух Святой действует. И поэтому, когда мы сосредотачиваем свое внимание на написанном Слове, где говорится, и написанное Слово, центр – это Иисус Христос, распятый на кресте, на то, что Он сделает, и когда мы приходим к Нему с пустыми руками. Помните тексты с Колоссянам? Так написано. «Как вы приняли, так и ходите». А как мы приняли? Мы пришли когда мы каялись перед Богом, мы пришли с пустыми руками, мы сказали: «Господи, я негодный человек, у Тебя все есть, Ты меня можешь простить, я верю, что Ты можешь меня простить, но я сам собой не могу заработать спасение, поэтому прости меня и спаси меня». Вот как мы приняли Христа, так и должны ходить в Нем. Точно такой же принцип. Как получили Духа Святого, таким же образом Он действует в нас и сейчас. И если мы посмотрим дальше, то этот процесс, он превосходит рациональное познание. Можно читать Библию, можно знать Библию, как первый проповедник нам сегодня говорил. Можно знать Бога, но никогда не познать Его. То есть нужна сверхъестественная сила Духа Святого, когда Он будет действовать на наше сердце, открывать, что выше нашего разума. Тогда происходит чудо, и мы видим ясную картинку. Через нашу веру мы читаем Слово, Дух Святой действует. Теперь еще одно слово – «верую вселиться». Что это слово значит? Мы же знаем, что когда христиане каются, Христос поселяется в их сердцах, правильно? Павел пишет людям, которые уже долгое время верующие. Значит, Христос живет в их сердцах. Так вселиться Христос должен или Он уже живет? Слово «вселиться» по-английски «dwell» – это процесс. Это не просто какое-то действие. Заселился и все. Это процесс, когда Христос живет. И Павел сравнивает это с действием Духа Святого. Когда Христос живет в нашем сердце, живет, и мы сейчас посмотрим, что это значит. Это значит, что Дух Святой укрепляет нас и действует на наше сердце. Результат действия Духа Святого на наше сердце – это когда Христос верою вселяется в наши сердца. И основная цель Духа Святого – показать Иисуса Христа таким, какой Он есть. Раскрыть значение и ценность жертвы Иисуса Христа. Помните, по первом послании к Коринфянам, во 2 главе 12 стихе написано, что Дух дает знать нам дарованное от Бога. Мы можем читать Библию и накапливать знания, но вот познать и знать, и видеть в этом ценность – это только Дух дает. Когда мы читаем Библию, смотрим на крест, вот это ощутить, познать, оценить дает только Дух Святой. И небольшая иллюстрация все соберет воедино, и мы поймем, о чем Павел говорит. Мы некоторое время назад купили дом, и когда мы его купили, он был весь в паутине, в нем были неприятные запахи, и комнаты были, пол непонятный какой. И прошло время, мы уже живем там больше года, и дом преобразился, паутина исчезла. Появилась чистота, свежесть, какой-то дизайн, который говорит о вкусе нашей мамы. То есть что-то поменялось, и оно будет меняться, будет меняться. И любая семья, если они купили дом или берут его в рент, постепенно, со временем несут отпечаток. Мы можем прийти и сказать: да, здесь живет эта семья, потому что семья оставила отпечаток на этом доме. Здесь то же самое. «Веруй вселиться Христу в сердца ваши» – это когда Христос будет нести сильный отпечаток на нашем сердце. Он там живет, Он вселился и живет, и Он оставляет отпечаток. И когда человек приходит, и когда другой человек смотрит на это сердце и говорит: «Да, отпечаток сердца его, Христа в его сердце», – это значит, что Христос реально живет там. И Христос будет жить, будет, если так можно сказать, хозяйничать в нашем доме. Он будет хозяином, он будет наводить порядок до тех пор, пока что это сердце не станет таким домом, где ему хочется жить, где ему комфортно. Потому что мы тоже, почему мы пытаемся все время что-то ремонтировать, улучшать? Ну, потому что мы хотим, чтобы этот дом был наш, и чтобы было в нем комфортно. То же самое Иисус Христос. Он хочет, чтобы его сердце было комфортно для него самого, наше сердце, чтобы было комфортно для него. Итак, «да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом, его во внутреннем человеке верую вселиться Христу в сердца ваши». Павел молится о том, чтобы Бог дал верующим утвердиться силою Духа Святого, а это будет происходить тогда, когда христианин будет читать Библию, потому что вера а вера от слышания Слова Божия. Будет читать Библию с верой, с пустыми руками, нуждаясь в распятом Христе день за днем, нуждаясь в Евангелии, как во время покаяния, как приняли, так и ходим. Именно в тот момент Дух Святой будет действовать на сердце так, что Христос, живущий в нем, будет оставлять отпечаток все больше и сильнее. Зачем? Зачем Павел просит это действие Духа Святого, чтобы Христос оставлял отпечаток? Он говорит следующая фраза «чтобы». Зачем? Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову. Вся вторая часть, если так посмотреть, то она говорит о любви, любви Христа. И поразительно, что Павел, он этим самым утверждает, что даже сильные, опытные верующие, которые жили в Ефесе, которые слышали мощнейшие проповеди апостола Павла 3 года, когда они только начинали свою церковь, они не могут адекватно оценить любви Христа к ним. То есть им нужно какое-то действие Духа Святого, чтобы они поняли любовь Христа к ним. Это не молитва о том, чтобы нам любить Иисуса Христа больше, а это молитва о том, чтобы мы увидели любовь Христову к нам в первую очередь. Павел использует очень яркие слова «укорененные» и «утвержденные». Это картина, например, растения первое. Да? Растение, корень получает соки, жизнь и питание в том, что он укоренен. И другая картина – это здание, которое основано на очень твердом основании, твердый фундамент. Если будет какое-то землетрясение, оно устоит, потому что прочный фундамент. И смотрите, в чем корень и основа? В его любви. Я живу, расту и развиваюсь, потому что он любит. Я могу жить по-христиански не потому, что я могу, а потому, что он любит. Его любовь. Мой фундамент, не мои способности, когда мне сложно в жизни, когда мне не получается жить по-христиански. Естественно, единственное, что остается держаться, это за его любовь. Я твердо стою, я беру соки из жизни, я живу его любовью. Не моя способность жизни, не мои взлеты и падения, а его любовь ко мне. Теперь, как это связывается с предыдущей фразой? Помните, Дух Святой действует через Писание, Христос больше впечатляется в нашем сердце. Действие Духа через нашу веру. И один автор сказал, подлинное и глубокое восприятие любви Христа редко приходит к тому, кто не тратит много времени, читая Писание. Вот так он и связывает. Как мы можем понять и разуметь любовь Христову, читая Писание и молясь о действии Духа Святого в наше сердце. Теперь важно понять, что значит фраза «любовь Христова» в словаре апостола Павла. Мы только что прослушали отрывок из Римлянам 5 главы, и там такие слова. «Но Бог свою любовь», видите, любовь, та же самая, Божья любовь к нам, «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Любовь Божия, и Бог нам доказывает, сообщает нам эту любовь. Это тот же самый процесс, который описан в этом отрывке. Бог хочет нам сообщить, и Павел об этом молится. Но если внимательно посмотреть опять в этот текст, который мы только что прочитали, то может показаться, что у Павла грамматическая ошибка. Вот послушайте, Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Ничто не смущает? Смотрите, 2 последних глагола «Христос умер, и мы были» в прошедшем времени. Лучше сказать, наверное, Бог свою любовь к нам доказал, что Христос умер, когда мы были еще грешниками. Но Павел не так говорит. Бог сейчас нам доказывает, что когда-то Христос умер. В этом вся суть Евангелия. Христос когда-то умер, мы в это верим, и в это время Дух Святой действует на нас, и Бог этим самым доказывает, и я люблю тебя. Уразуметь превосходящую любовь Христову, превосходящее разумение любовь Христову. Это любовь не только на уровне знания. Превосходящее разумение. Не просто... Человек не может заставить себя почувствовать и ощущать любовь Христову. Это невозможно. Это действие Духа Святого. Можно знать, что Бог любит всех верующих. Можно знать Иоанна 3:16. Можно знать, что он любит всех грешников, но это больше, чем знание, это опытное переживание. Вот смотрите, такой текст в Библии. «Вкусите и увидите, как благ Господь». Почему не сказано «прочитайте и узнаете, как благ Господь»? Библия взывает вкусовым визуальным рецептором, чтобы сказать «это больше». Это больше, чем знание, это опытное переживание. Павел просит действия Духа Святого на сердца верующих, чтобы они могли переживать любовь Бога к ним. Не просто знать, а переживать превосходящее разумение любовь Христову. Еще раз, если собрать все это вместе, Павел молится о таком действии Духа Святого на сердце верующих, которое бы оставило глубокий отпечаток распятого Иисуса Христа в нашем сердце. И это будет происходить во время чтения Писания, центром которого является Голгофа. И именно таким образом Бог доказывает здесь и сейчас, что Он любит нас. И последний текст – это какой результат работы? Чтобы, еще одно слово, чтобы вам исполниться всей полнотой Божией. Теперь нам нужно разобраться, что такое полнота Божья. Текст, который уже сегодня звучал в первой проповеди, это из той же молитвы, из первой главы. «Все покорил под ноги Его, поставил выше всего главой Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Здесь идея господства. Господь Христос царствует над Церковью. Он там Господин, и Его законы там исполняются. То есть полнота – это когда Бог царствует. Полнота – это и есть царство Бога. Дальше. Пророки в Ветхом Завете очень часто говорят, что Господь наполняет всю землю. То же самое. Идея царства Божия. Бог – царь. И еще один текст. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Если первые две идеи – это полнота, это царство Бога, то здесь это совершенство. И Колоссянам во второй главе написано, вы имеете полноту в нем, которая есть глава всякого начальства и власти. Так мы имеем полноту или ей нужно исполняться? Колоссянам говорит, что мы имеем, а здесь написано, надо исполняться. Полноту мы имеем, но она не всегда в нас проявляется как нужно. Поэтому и нужно действие Духа Святого, чтобы Христос, живущий в нас, сильнее был виден. Чтобы эта полнота, чтобы это совершенство захватывало нашу жизнь. Если собрать все это вместе, то полнота власти или владычества Бога в нашей жизни появляется в совершенстве христианина или в возрастающем уподоблении Христа. Христианин преображается в Христа. Итак, если посмотрим на весь этот текст, то мы видим, что Дух действует на наши сердца, что Христос вселяется в наше сердце, и Бог опытно открывает нам свою безграничную любовь. И мы по этой причине становимся более совершенными, в нас проявляется полнота и власть Иисуса Христа. И очень примечательно, что Павел не молится в первую очередь о том, чтобы верующие научились жить по-христиански. Если мы посмотрим на наши молитвы, то это все, что мы просим. Господи, помоги мне не грешить, помоги мне быть смиренным, помоги мне жить по-христиански. Но Павел, у него радикальный подход. Он говорит, сначала нужно действие Духа Святого, даже опытным верующим, действие Духа Святого на сердце, чтобы мы опытно познали любовь Божию. Это чрезвычайно важно. Павел не пытается изменить поведение верующего человека, верующего годами. Он всю молитву направляет на действие Духа Святого на наше сердце. Христианин, у которого отпечаток Христа в сердце, это человек, который способен на совершенно необъяснимые и невероятные поступки. Это человек, который умеет прощать так, как Христос. Потому что Христос отпечатался в его сердце. Снова и снова, без условий, без злопамятства, без обид. Это человек, который внутренний мир совершенно независим от внешних обстоятельств и поступков других людей, родных, близких, чужих, человек, в сердце которого глубоко лежит отпечаток распятого Иисуса Христа. И насколько я сильно и хорошо понимаю, как Христос меня любит, настолько я и могу жить по-христиански. Павел это сильно связывает. Чем больше понимаю любовь, тем больше хочу жить похожим на Христа. Потому что в момент любого греха, если посмотрим глубоко в наше сердце, что мотивирует наше сердце? Может быть, что-то, что я хочу, чтобы было по-моему, чтобы было мое царство, чтобы мне утвердиться, чтобы мне доказать, что я прав. Или в этот момент в моем сердце Бог доказывает любовь. Я смотрю на Голгофский крест, и эта любовь совершенно разбивает мое сердце. Я говорю, я хочу жить для Христа, потому что Он за меня умер, потому что Он любит. Я хочу жить по-христиански. Вот в этот момент, что мотивирует наше сердце? Или мы увлечены собою и хотим себя как-то возвысить, или мы увлечены Голгофским крестом. Павел молится о действии Духа Святого через написанное слово в сердцах верующих, в результате которого отпечаток распятого Христа будет усиливаться в нашем сердце, и в результате чего мы будем постигать любовь Бога к нам, что будет делать нас совершенными, в нас будет появляться полнота. А тому, кто действующую в нас силу может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе и во все роды, от века до века. Аминь. Помолимся. Дорогой Господь, слава Тебе за то, что есть эта молитва апостола Павла. Помоги, чтобы мы научились также молиться. Я Тебя очень прошу о действии Духа Святого на сердце каждого, кто здесь находится, на каждого верующего, чтобы мы могли укрепляться Духом Твоим, чтобы во внутреннем человеке, чтобы Христос оставлял отпечаток в нашем сердце, чтобы мы могли познать Твою любовь, как Ты нас любишь. Помоги, чтобы эта любовь была для нас питанием, чтобы мы за нее держались, чтобы крепко за нее, на ней стояли, когда что-то не получается. Помоги всегда помнить, что Ты нас любишь. Помоги, чтобы Твоя любовь сокрушала наши сердца, когда в момент греха, чтобы не было проявления неполноты, Господи. Помоги, чтобы мы действовали как совершенные христиане, смотря на Голгофский крест, на то, как Ты доказываешь свою любовь Голгофским крестом. Помоги, чтобы это всегда было в нашем сердце, чтобы это было нашей мотивацией. Прошу Тебя об этом. Аминь.
Дальше будем петь номер 40-й. «Научи меня, Боже, молиться».
Сейчас мы выслушаем сольное участие «You Will I Love» и затем стихи «Благодать».
Каждый день, запасаясь терпением, сжав желания в железный кулак, мы готовы платить за спасение, мы хотим быть достойными благ. Но под вечер, склонивши колени, где-то в пыльных ольковах души, чувствуем острую боль поражения, разменявшись с грехом за гроши. Все банально, опять даже глупо, дом из сена, как спичка, сгорел. И молитвы не вымолвят губы, не имея валюты и сдел. Завывает метель отчаяния, и в душе наступает зима. Там Иуда сулит наказание и не верит в прощение Фома. И тогда разбивается гордость. Лишь увидев себя в нищете и почув свою непригодность, вспоминает душа о кресте. Дух свободный становится птицей, даром приняв священную кровь, начинает смиренье молиться без привычных, заученных слов. Пусть на милость его непонятно, его мир от души не отнять. Есть прощение, еще распятие, есть еще у креста благодать. Аминь.
Сейчас молодежь исполнит гимн. Это тоже написано на слова псалма, чтобы мы еще, может быть, для кого-то прозвучала молитва как пример, чтобы мы еще научились молиться.
Еще одна молитва апостола Павла, записанная в послании к Колоссянам. Прочитаем сначала этот текст. «Павел, волею Божию апостола Иисуса Христа и Тимофей, брат, находящимся в Колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине, как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который и известил нас о вашей любви в духе. Посему и мы, с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякую силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего». В книге «Деяния апостолов», когда мы читаем о времени нахождения Павла в Ефесе, мы знаем, что он находился там 3 года, то многие люди, которые жили в той местности, многие люди в Асии, они услышали проповедь Евангелия. Как раз в тот период, когда Павел находился в Ефесе, были образованы новые церкви. Мы знаем, что образовалась церковь в Ладикии, в Иераполисе и в Колоссах. И церковь в Колоссах, она не была организована апостолом Павлом. Церковь в Колоссах была организована другим человеком. Как мы это знаем, мы можем посмотреть в Колоссянам 2 главу, 1 стих. Смотрите, апостол Павел пишет Колоссянам и говорит: «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти». То есть апостол Павел включает Колоссян в список тех людей, которые не видели его лица. Человек, которого Бог использовал для служения в этой церкви, был Епафрас. И мы только что прочитали, что «Колоссяне услышали и познали благодать Божию в истину, как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего». Павел пишет, что именно от Епафраса колоссяне услышали Евангелие. Возможно, Епафрас приходил в Ефес, там он обратился и, вернувшись в Колоссы, начал проповедовать, и Божья благодать действовала и организовалась церковь. Итак, послание к колоссянам написано людям, которых апостол Павел не видел. И для нас с вами это послание, можно сказать, что ближе, чем другие послания. Потому что нас с вами апостол Павел тоже не видел. И я думаю, что это послание апостол Павел мог легко написать в церкви, которая находится на 59-й стрит. И вот эта идея, она еще сильнее утверждается, если мы смотрим в последнюю главу послания Колоссянам. Смотрите, как в 4 главе Павел говорит: «Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы». То есть, послание к Колоссянам было настолько универсально, что Павел говорит, будет полезно, если Лаодикийская церковь тоже прочитает его. И думаю, что можно сказать, будет полезно, если церковь на 59-й тоже прочитает и посмотрит в это послание. Итак, в этом послании, вот в этом отрывке, который мы прочитали, мы тоже видим, что апостол Павел записал свою молитву и хочет, чтобы колоссяне эту молитву прочитали. И вначале я хотел бы сказать о особенностях молитвы апостола Павла. Наблюдая за этим текстом, какие особенности молитвы апостола Павла мы можем выявить. И первая особенность заключается в том, что Павел молится о христианах, которых он никогда не видел. В отличие от послания к Ефесянам, как мы уже сказали, о котором вот говорили Тимофей и Яков, Павел в послании к Ефесянам молился за людей, которых он знал, которых он очень долго учил, которые лично знали его. Но Колосская церковь апостола Павла не знала, и Павел только от Епафраса услышал что-то о церкви, которая находилась в Колоссах. И вот это свидетельство Епафраса, то, что Епафрас пришел и рассказал, оно достаточно положительное. Давайте посмотрим. Значит, Павел, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествование, которое пребывает у вас, то есть благовествование пребывает в этой церкви и приносит плод, и возрастает, И опять Павел в конце повторяет, что «который известил нас о вашей любви в духе». Достаточно положительная картина, положительная церковь. Епафраз приходит и рассказывает положительные вещи о вот этой церкви, которая находится в Колоссах. После того, как Павел получил вот это свидетельство, заметьте, хорошее свидетельство получает Павел, он решает, что он будет молиться об этой церкви. Он дважды это отмечает, вот в этом отрывке, который мы прочитали. Смотрите, «всегда молясь о вас», и затем в 9 тексте «не перестаем молиться о вас». После того, как апостол Павел услышал о этой церкви от Епафраса, он добавил их в свой молитвенный список и начал постоянно молиться за этих людей. Какое применение можно извлечь для нас сегодня? Есть ли в наших молитвах сегодня люди, которых мы никогда не видели? Или мы молимся только о себе, о своих детях, о своих близких, о своей церкви, о тех, кого мы знаем, кого мы видели, с кем мы встречались? Конечно, нам нужно молиться за тех, кто с нами, за наших близких, но не только. И я думаю, что наша молитва, она может быть показателем того, насколько мы сконцентрированы на себе, если мы просим только о себе и о тех, кто нас окружает. Конечно, мы не можем молиться за всех верующих на всей земле, за все церкви, но бывают такие ситуации, когда мы узнаем о ком-то, как Павел узнал от Епафраса. Узнаем о ком-то, кого мы не видели, но мы услышали что-то о какой-то группе, о каких-то людях, о каком-то человеке. Добавляем ли мы таких людей в свою молитву? Итак, первая особенность молитвы Павла – Павел молится о христианах, которых он никогда не видел. Вторая особенность – Павел молится постоянно. Мы уже увидели, да, что он всегда молится о колоссянах, и он не перестает молиться и просить за людей, которые находятся в Колосской церкви. И Павел сообщает это колоссянам. Думаю, что пример Павла показывает то, что есть такие вещи, за которые стоит молиться постоянно, за которые стоит приходить и снова повторять эти просьбы к Богу. Павел говорит, я постоянно, вот это моя молитва, которой я постоянно молюсь Богу. И вот эта идея о каких-то вещах, которых надо постоянно молиться, она находит подтверждение в молитве «Отче наш», где Иисус Христос предложил определенные темы молитвы и сказал, молитесь вот так постоянно. И Павел снова и снова молится о чем-то, что, по его мнению, колоссянам постоянно нужно. И я думаю, что сегодня мы уже не успеем посмотреть, но в следующее наше собрание мы посмотрим, о чем же Павел молится о колоссянах, что же такое он просит для этой церкви, какой он хочет видеть эту церковь. И как мы уже сказали, так как это послание близко нам, мы могли посмотреть, есть ли в нашей молитве просьбы, которые есть в молитве апостола Павла. Итак, вторая особенность – это Павел молится постоянно. И третья особенность – Павел молится, когда нет острой нужды. Другими словами, Павел молится не только тогда, когда есть какая-то острая нужда, но он и молится, когда острой нужды нету. Павел молится за людей, и Павел молился за людей, которые нуждались реально в помощи. Он молился за церкви, в которых было много проблем, церкви, в которых наступал кризис, когда грех доминировал. Апостол Павел молился за этих людей. Но как мы видим из послания к Колоссянам, в практику Павла также входила постоянная молитва о текущей жизни церкви, в которой нету сильно большого кризиса, нету какой-то острой нужды, ничего сильно такого ужасного и опасного не случилось. Скорее всего, Епафрас, он был очень мудрым человеком, он только видел зарождающиеся лжеучения, люди стали появляться, которые не туда стали уводить, и он пошел к Павлу, рассказал это Павлу и сказал, Павел, пиши послание, или Павел, надо что-то сделать, надо предупредить назревающий конфликт или назревающую проблему в нашей церкви. Конечно же, мы с вами молимся, когда нам трудно. Когда что-то случилось, когда нам трудно, когда проблемы в нашей жизни, в жизни наших детей, в жизни церкви, это побуждает нас молиться. Когда проблемы со здоровьем, сложности с детьми, может быть, финансовые трудности, проблемы с работой, это время, когда мы много молимся, когда мы старательно молимся. И это хорошо, это несомненно хорошо. Мы имеем право приходить к Богу и просить у Бога что-то. Но если мы молимся усиленно только тогда, когда у нас трудности, то мы упускаем вот этот урок, который преподает апостол Павел. В жизни церкви Колосс нету какого-то кризиса, но он продолжает молиться. Он показывает: смотрите, я молюсь за вас, я хочу, чтобы у вас было лучше, я хочу, чтобы у вас был больший результат. И вот это, я думаю, еще одна особенность молитвы апостола Павла. И следующая особенность, может быть, немножко похожая на предыдущую. Хорошие новости побуждают Павла к молитве. Как мы уже с вами посмотрели, то, что рассказал Епафрас о Колоссянах, было очень положительным. Очень положительным. И Павел, когда это все выслушивает, он благодарит Бога, но он на этом не останавливается. И вот здесь интересно, когда мы слышим что-то хорошее, если у нас вот эта первая стадия, когда это выливается в благодарность Богу, но можно пойти дальше. Если у нас вторая стадия, когда даже несмотря на то, что мы слышим хорошее, мы все равно добавляем этих людей в свою молитвенную жизнь и молимся, чтобы было еще лучше. То есть хорошие новости в жизни Павла не останавливают его только на благодарности. Они побуждают его молиться. Он видит какие-то признаки жизни, он видит, что есть плод, он видит, что есть действие благодати, и он хочет, чтобы это состояние продолжалось, чтобы это состояние увеличивалось. Есть ли у нас с вами такие же инстинкты, которые есть у апостола Павла? Вызывают ли хорошие новости у нас поток благодарности Богу? И останавливаемся мы ли мы только на благодарности? Готовы ли мы молиться за наших детей, когда у них все хорошо? Или когда все хорошо, нам кажется, ну, все хорошо, моя молитва здесь, может быть, не нужна. Или готовы ли мы молиться, когда в жизни нашего супруга мы видим, неплохо, отношения с Богом есть, какой-то есть плод, все хорошо, мы друг друга любим, все отлично. Готовы ли мы тогда молиться постоянно, как молился апостол Павел? Или когда мы видим, что в церкви все хорошо, действие благодати видно, есть плоды, есть какие-то результаты, люди возрастают в любви друг к другу. Молимся ли мы тогда у церкви, чтобы так продолжалось и чтобы было еще лучше? Вот эти особенности в молитве апостола Павла я хотел бы поделиться сегодня, и думаю, что нам есть о чем подумать. Да, есть о чем подумать. Когда я работал с этим текстом, Дух Святой работал в моем сердце, я понимал, что моя молитва, она сконцентрирована на мне. Просьбы мои, они звучат о мне или о тех, кто находится рядом со мной. Я не настолько еще изменен, не настолько мое сердце изменено, чтобы я хотел молиться, например, о христианах, которых я никогда не видел, о которых молился Павел. Любовь, которую Иисус Христос в моем сердце возгревает, она еще не настолько обширная, чтобы охватывать этих людей. Еще нету терпения и старания, чтобы молиться постоянно. Еще нету, может быть, такого состояния пред Богом, когда есть желание и есть силы молиться за тех, у кого все хорошо, чтобы в их жизни было еще лучше. И часто, к сожалению, хорошие новости в моей жизни, они даже порою не вызывают благодарности Богу, а уж тем более я не иду дальше, чтобы молиться о этих людях, чтобы в их жизни было еще лучше. Пусть Бог благословит нас, чтобы вот эти четыре особенности повлияли как-то на наше сердце. Аминь. Помолимся. Небесный Отец, благодарим Тебя сердечно за Твое Слово, за благодать, которая действует через Слово. Благодарим Тебя за то, что в Твоем Слове мы можем познавать Твою волю, понимать, как нам жить, за то, что Твое Слово, оно действенно, оно работает с нами, оно изменяет нас. Господь, прошу Тебя, помоги, чтобы это Слово было для меня красивым, было для меня интересным, чтобы я хотел читать его, не мог жить без него. Господь, благодарю Тебя за примеры молитв апостола Павла. И я вижу, что мои молитвы сильно отличаются от его молитв, Господь. Я хотел бы, чтобы центром моих молитв был Ты, были отношения с Тобой. Я бы хотел, чтобы центром моих молитв были другие люди. Прошу Тебя, помоги мне в этом. Я знаю, что этого можно достичь, только приходя к Тебе, только становясь снова под действие Твоей благодати. Прошу Тебя, изменяй мое сердце. Помоги мне все больше восхищаться Тобой, преклоняться перед Тобой, посвящать свою жизнь Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь. Вставшие будем петь псалом под номером 106 «В минуту жизни трудной». Будет сделан сбор добровольных пожертвований. Thank you.
Присаживайтесь, братья и сестры. Время пришло нам заканчивать наше общение. Мы сделаем объявление, помолимся. Если в чем-то сердце есть желание покаяться, помолиться, вы можете это сделать сейчас. Друзья, если у вас есть вопросы о духовной жизни, желание побеседовать, помолиться вместе, если у вас желание есть исповедаться, можете подойти к служителям после собрания. Вот если есть желание, чтобы вас посетили на дому, поставьте нас в известность, пожалуйста. Друзья, мы объявляем о служениях на предстоящую неделю. В общем-то, они у нас, как всегда. Как у нас хор детский сегодня поет? Спевка хора детского после собрания сразу. Друзья, какие изменения? Как всегда, понедельник – молитвенная группа, оркестр, вторник – молодежное собрание, четверг – спевка хора, пятница – наше молитвенное собрание, разбор священного писания, детские классы. В субботу, друзья, мы напоминаем о том, что будет конференция по благовестию с 10 часов на Аубурн. Вот, приглашаются все желающие, вход свободный на Аубурн на 10 часов, конференция по благовестию. Вот мы сегодня, кстати, слышали в проповеди о благовестии. Каким должно быть благовестие? Что оно должно возрастать в церкви, да? Вот. И также 24 марта, это суббота, с утра будет конференция по благовестию, а вечером с 7 часов там же на Аубурн будет евангелизационное собрание. Вот, будет оркестр, брат Петр Костюченко будет там участвовать в этом собрании. Приглашайте туда своих друзей, знакомых, неверующих людей. Вот, братьев, сестер, которые охладели, перестали посещать собрание. Это собрание будет на 7 часов. У нас висит там объявление на нашей доске. Вот пригласительный. Кому нужно пригласить, подойдите к брату Николаю. Какие еще объявления, друзья? Мы также продолжаем беседу о вероучении в воскресенье на час дня. Уже 10 человек посещают. У кого будет еще желание, вы можете присоединиться к этим беседам. Желающих принять крещение также... Лучше знать наше вероучение. Беседы проходят на балконе здесь с часу дня каждое воскресенье. Еще какое объявление, друзья. Мы с братом Алексеем Муравьевым планируем отъезжать в четверг на Аляску. Помолимся, чтобы Бог нас благословил. Там будет библейский семинар. И еще сестра просит, благодарит Марии, что Бог благословил ее благополучно. Возвращение детей. Мы рады ее видеть. Помолимся. Если есть еще нужды для совместной молитвы, скажите, пожалуйста, друзья. Если есть какие-то объявления, заявления церкви, можете сделать. Нету. Если есть приветствие нашему собранию, пожалуйста, передайте. С Брайта, с Вест-Сакраменто приветствие. Николай привезла. Из Шарлотты сестра Мария нам привезла. Все приветствия. За все приветствия сердечно благодарим. И от нас передавать... Просим. Мы помолимся.